Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 6 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Мы смотрим за тем, что пишут информационные агентства, обсуждаем главные темы этого дня и изучаем карту московских пробок. В городе довольно много автомобилей, но даже 616 тысяч – это меньше, чем обычно бывает в это время. 94% от обычного количества автомобилей. Сегодня, как предполагается, будет все не так сложно, как было вчера на московских дорогах и не как позавчера. Вчера было, но вот какие перспективы. Прямо сейчас в 5 баллов оценивает ситуацию Яндекс. Как ожидается, к 4 часам будут 6-бальные пробки, потом в течение часа пробки в 7 баллов. Максимума ожидают аналитики Яндекса к 6 вечера, это могут быть 8-бальные пробки, потом еще немного 7-бальных пробок, и к 8 вечера уже пробки в 5 баллов. Ни вчера, ни позавчера ничего подобного в Москве не было. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот», можно звонить 7373948. Вот темы, которые мы будем обсуждать, это вынесение приговоров четверым фигурантам дел о летних акциях протеста в Москве. Первая тема. А вторая тема – сообщение из Франции, где 800 тысяч человек вышли на улицы против пенсионной реформы. Что прямо сейчас на лентах информационных агентств? Заявление Сердюкова. Он говорит, что двигательная компания сформировала пул подменных двигателей для сотых суперджетов и до конца года предоставляет авиакомпаниям их на льготных условиях. Это заявление он только что сделал. Он индустриальный директор авиакластера Ростеха. И он как раз говорит о том, что сформирован пул таких подменных двигателей. Ранее, как отмечают журналисты, о таком сформированном пуле двигателей для подмены в случае необходимости ремонта не сообщалось. Об этом прямо сейчас пишет агентство РИА Новости. Ну и параллельно смотрим на ленту ТАСС. Здесь главные новости этого месяца. Обычно в декабре очень важны заявления синоптиков. Вот и сейчас только что Вильфанд делает заявление. Новогодняя ночь в этом году в Москве может оказаться бесснежной.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня столичные суды выносят приговоры фигурантам дела о летних акциях протеста в Москве. Государственное обвинение каждому из них запросило реальный срок, однако судебные решения на этот счет оказались несколько более аккуратными, чем то, что просили представители государственного обвинения. Как правило, приговоры суда сегодня оказывались более мягкими, чем просило следствие. Например, Егор Жуков, 21-летний студент-политолог Высшей школы экономики, получил условный срок и вовсе вышел из здания суда, где его встречали, по сути, овациями. 7373948, телефон прямого эфира. При том, что да, все, кто получили сегодня судебные приговоры, признаны виновными. Но приговоры оказались мягче, чем об этом просило следствие. А это, вот возвращаясь к истории Егора Жукова, судья Кунцевского суда Светлана Ухналева приговорила его к 3 годам лишения свободы условно и лишила на 2 года права заниматься деятельностью, которая связана с администрированием интернет-сайтов. Изначально, напомню, Жукову вменяли участие в массовых беспорядках. Потом это обвинение сняли, перевели Жукова из СИЗО под домашний арест, но в отношении него возбудили новое дело о призывах к экстремистской деятельности в интернете. Это обвинение было основано на 4 видео, где Жуков рассуждал об эффективности ненасильственного протеста и, по мнению следствия, выражал чувство политической ненависти и вражды к существующему в Российской Федерации конституционному строю. Сегодня приговор вынесен. Просили 4 года колонии. Судья приговорила к 3 годам лишения свободы условно. Еще раз напомню, там есть дополнительные ограничения, к примеру, по поводу пользования интернета. Также более мягкими оказались судебные приговоры в отношении Никиты Черцова, Павла Новикова и Владимира Емельянова. Константин Калачев, политолог, к нам присоединяется. Константин Эдуардович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, чем можно объяснить такую судебную мягкость сегодня?
Ну, это мягкость относительная. На самом деле, это не нашим, не вашим, потому что те, кто считает, что условно милиционеры должны сидеть, не получив удовлетворения, а те, кто считает, что невиновных людей нельзя судить, надо оправдывать, те тоже недовольны. Я думаю, что никто не хочет создавать новых героев. То есть есть две задачи. Они иногда друг другу противоречат. Первое – напугать. То есть очевидно совершенно, что процесс имеет дидактический характер, показать, что может быть с теми, кто будет пытаться раскачивать лодку. Вторая история – не создать героев. Не создать героев, не создать пример для подражания, не героизировать оппозиционеров, не героизировать гражданских активистов. Поэтому получается такое половинчатое решение. Понятно, что с применением силы летом перегнули, теперь решили все переосмыслить. И очевидно, что подливать масло в огонь никто не хотел. Но с моей точки зрения, это все равно полумера. Понятно, что перспективы стратегии удержания власти за счет запугивания и насилия в долгосрочной перспективе сомнительны. Власть должна иметь авторитет. А для того, чтобы власть имела авторитет, решения, которые принимаются судами, в том числе, должны восприниматься как справедливые. А здесь, ну, все радуются. Невиновному человеку дали 3 года условно. Боже мой, какой праздник.
Но, когда вы говорите невиновному человеку, на чем основано ваше утверждение?
Простите, на чем основано ваше утверждение о его виновности?
То есть, собственно, к примеру, говоря, на приговоре суда.
Понятно, да. Только очевидно совершенно, что приговор суда вынесен по ничтожному обстоятельству. И мы можем сколько угодно говорить о том, что у нас суды независимые, что государство правовое, что решение суда – это последняя инстанция. Начнем с того, что еще не последняя, можно попытаться протестовать данное решение. Но сам факт, если разобраться, если слушатели разберутся в обстоятельствах дела и посмотрят, за что, собственно говоря, человеку дали 3 года условно, то, мне кажется, любой здравомыслящий, вменяемый, адекватный человек, даже сторонник власти, скажет, что парня судили ни за что.
Хорошо, смотрите, вы говорили о том, что тут важно было и героя не сотворить, кумира не сотворить кому-то, и, с другой стороны, так или иначе, важно было предупредить других, чтобы они не повторяли ничего подобного. Но, как кажется, первое случилось, а второе нет.
Да, все, собственно говоря, дело в том, что авторитет власти – это условие ее легитимности. А в данном случае мы видим страхи. Мы видим страхи, мы видим фобии. Да, могут сказать, вот смотрите, Веру Засулич при царе оправдали, и, соответственно, чем закончилась история царского режима. Но можно сказать в ответ, что были слоганские галстуки, были и каторги, и тюрьмы, и вообще революционную ситуацию не революционеры готовят, а сама власть. В общем, если это дидактический пример, урок, то урок чего? Собственно говоря, того, что молодые люди с эмпатией, с интересом к жизни, с неприятием несправедливости не нужны, а нужны молчащие. Ну, ладно, хорошо, понятно. Можно, конечно, урок усвоить, но боюсь, какие могут быть от этого последствия. Вряд ли эти последствия положительно скажутся на развитии страны.
Но, с другой стороны, может быть, это лучший выход из имеющихся на сегодняшний день?
Да, собственно говоря, попытка объявлять системными всех тех, кто задает вопросы, мне кажется глупой. И расширение коридора возможностей, расширение пространства свободы необходимо.
То есть, собственно говоря... Подождите секунду, я прошу прощения, Константин Эдуардович. Когда вы говорите о расширении возможностей, а вы вообще видели, как и что говорил Жуков?
Я читал то, что он говорил, и могу сказать, что...
Нет, не то, что он говорил в суде, а то, что он говорил в этих роликах.
Да, так вот я хочу сказать, что никаких призывов к насильственному свержению режима там нет. То есть, собственно говоря, да, есть инакомыслие, но призывов к свержению политического режима, свержению власти... призывов к революции там нет.
Призывов провокационных вы там тоже не увидели. Призывов провокационных вы там тоже не увидели.
Можно по-разному оценивать. Это зависит, мне кажется, от политической позиции человека во многом, к сожалению. Но с моей точки зрения я увидел там инакомыслие, да. То есть, собственно говоря, человек задается вопросами, ну, ради бога. Но если говорить о конституционных нормах, да, то я не вижу, в чем то, что он говорил, противоречит Конституции Российской Федерации.
Хорошо. С вашей точки зрения, вот эти судебные приговоры сегодняшнего дня, которые выглядят более мягкими, чем то, что просило для этих молодых людей следствие, их будут обжаловать? И с вашей точки зрения, будут ли перспективы обжалования?
Они, конечно, будут обжаловать. Перспективы обжалования сомнительные, но обжаловать их, безусловно, будут. И, собственно говоря, вообще, мне кажется, ошибка была уже в том, что начали эти процессы. Потому что из никому неизвестных молодых людей, с весьма маленькой аудиторией, сделали героев, так или иначе, людей узнаваемых. То есть это тот самый случай, когда... не будь не лихо, пока тихо. То есть можно было, в принципе, все это вообще не начинать.
Хорошо.
А что касается права людей задавать вопросы или выходить на митинги, читайте Конституцию.
Хорошо, раз уж вы затронули эту тему, я не могу не задать этот вопрос. А зачем этим рыжим такую биографию создают?
Мне кажется, что это по недомыслию все-таки происходит. То есть, условно говоря... Люди, которые принимают решения, они понимают, в каком обществе живут. То есть, на самом деле, насколько сейчас получили развитие соцсети, мессенджеры, то есть информатизация, которая позволяет сделать человека героем буквально за секунды. Люди, которые принимают решения, они формировались в другое время. Постсоветские люди. И они все еще живут в старых реалиях, не понимая, как легко может создать героев иногда просто на ровном месте.
692-й спрашивает вас, а не повторяется ли ситуация столетней давности, когда интеллигенция буквально аплодировала бомбистам, а потом умирала от холода и голода или была совсем расстреляна?
Простите, но речь шла именно о бомбистах. Если говорить о Засулич, она убила человека, ее оправдали за убийство человека. То есть давайте не будем смешивать то, что смешивать в принципе невозможно. Понимаете, можно сравнивать несравнимое, ради бога, но сравнивать народовольцев, сравнивать людей, которые покушались на жизнь Александра II, сравнивать тех, кто изначально призывал к революции, с людьми, которые исповедуют все-таки методы ненасилия и согласны принять участие в выборах, если их допустят, собственно говоря. То есть...
Нет, подождите, один там...
Конституция, как-то странно.
Нет, просто один там схватил сотрудника... Они же, собственно, признавали свою вину, насколько я понимаю, или частично, или полностью. Один схватил, другой нанес какой-то удар, пусть пластиковой бутылкой, но удар был. Или это не считается?
Стаканчиком, по-моему, это раз. А во-вторых, сами сотрудники потом говорили, что они не испытывали ни моральных, ни физических страданий, потому
понятно,
что у людей есть.
Спасибо.
Собственно говоря, мы можем об этом спорить до бесконечности, я не вижу смысла, потому что каждый ищет доказать свои правоты. То есть это разговор ни о чем, абсолютно. Еще раз говорю.
Должен ли тогда, подождите, если каждый ищет свою правоту и диалога не получается, а он нужен?
Диалог, безусловно, нужен. И этот диалог, собственно говоря, должен исходить из того, что основные права и свободы человека надо соблюдать. Но при том условии, что эти права и свободы человека не мешают, не несут проблем другим людям. Власть, а права – это не аргумент. Оппозиция, а права – это тоже не аргумент.
Понятно, спасибо.
Готовность...
Да, Константин Калачев, политолог, был с нами на прямой связи. Панк 13 уже выступает с советами обращаться в Европейский суд по правам человека. У разных спикеров замечает 757-й прием, который называет подлым. Мол, любой здравомыслящий человек должен быть на нашей стороне. 569-й тоже почему-то полагает, что в данном случае спикер пытался манипулировать общественным мнением. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло,
да, вы в эфире.
Согласна с господином Калачевым, в его высказываниях единственная ремарка, которую бы хотелось еще добавить, помимо всего прочего, наличие судимости не позволяет дальнейшим человеку вести политическую деятельность, либо заниматься у нас в госаппаратах, служить. Это первый вопрос. И второй вопрос. У меня огромная просьба к вам, как к ведущему, запустить голосование.
Нет, мы сейчас не об этом говорим. Я прошу прощения. Вот сложные вопросы... Вопросы, связанные с ведением программы, вопросы, связанные с тем, кто, когда и что должен делать в эфире, мы задаем не в прямом эфире. 7373948, Рыжий пишет, не понимаю, в каком мире и в какое время я живу. Кстати сказать, когда я говорил, зачем этим рыжим делают биографию, я просто вспоминал формулировку, которую первой использовала Анна Ахматова, когда говорили про Иосифа Бродского, если кто не в курсе. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. Да, вот я вас, например, люблю не больше Егора Жукова. Но по формальной логике тогда этих Жуковых, да, вот этих отрыжек 90-х... Я тогда могу прийти и ударить господина Калачева пластиковой бутылкой, потому что это...
Не вроде, можете.
Он да... Ну как, ну он же не, он даже не полицейский.
Потому что давайте не будем говорить о том, кто что может кого ударять. Не надо этого делать, и все. Неважно, вы это Калачев, полицейский и так далее. 7373948, телефон прямого эфира, 692-й пишет, что надо еще будет разбираться, снимается ли условная судимость. Он пишет, что вроде условная судимость как раз снимается. Сегодня столичные суды вынесли приговоры сразу четверым фигурантам дела летних акций протеста в Москве.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Во Франции 800 тысяч человек вышли на улицы против пенсионной реформы. Такие приводит МВД страны, цитирую по «Фигаро». Профсоюз оценил число участников манифестаций в 1,5 миллиона, причем, как они говорят, 250 000 – это только участники манифестаций в Париже. Впрочем, у профсоюзов и у полиции не только Российской Федерации, но и Франции совсем разные данные по поводу одного и того же количества людей. В данном случае по поводу Парижа, например, полиция говорит, было 65 тысяч, профсоюзы говорят, было 250 тысяч. Во Франции проходят сейчас крупнейшие за последнее время общенациональные забастовки. В них принимают участники, работники, извините, транспортных предприятий, работают... Да что ж такое? Участвуют в этих акциях врачи, учителя и так далее. Поводом для недовольства стало решение властей провести пенсионную реформу, которая некоторые категории работников может лишить неких пенсионных привилегий. Каких? Ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы Российской Академии Наук, кандидат политических наук Сергей Федоров с нами на связи. Сергей Матвеевич, здравствуйте.
Добрый день.
А в чем суть этой реформы, против которой французы выступают?
Вы знаете, суть реформы в том, что власти предложили переход к единому режиму вместо 42 пенсионных режимов, которые существуют до сих пор. Ну и в частности хотят отменить режимы, спецрежимы, которые относятся к некоторым работникам, таким как работники транспорта, там, ну и других профессий. Вот. И второй момент, который хотелось бы подчеркнуть, это переход на систему начисление пенсии по баллам или пунктам. Вот, собственно говоря, чтобы все работники, независимо, так сказать, от их, где они были трудоустроены, частный сектор, госслужащие и так далее, платили, например, таким образом, что 1 евро взносов давало одинаковое количество баллов пенсионных работнику. Вот. И такая система, по мнению правительства, будет более справедливой, более финансово, так сказать, обеспеченный, финансово обеспечит, пенсионную систему и внесет, так сказать, стабильность в пенсионное обеспечение Франции.
Скажите, все-таки важно понять, то есть французское правительство предлагает всем получать примерно одинаковую пенсию или не совсем так?
Это не совсем так. Все зависит от, взносов в пенсионные кассы. Если вы, один балл, это примерно, 0,55 евро без учета налогов при полном, выполнении пенсионного стажа. То есть получается, что если вы...
То есть у них так же, как и у нас, баллы, которые
конечно
стоят денег?
Абсолютно верно. И получается, что примерно 100 евро взносов вам обеспечит 5,5 евро пенсии в год. И таким образом за профессиональную карьеру, 40 с чем-то лет, вы накапливаете энное количество баллов, которые, будете, в зависимости от которых будет и величина вашей пенсии. Но проблема в том, что вроде бы это справедливая система, она затрагивает особенно сильно пенсионные специальные режимы, я уже говорил, транспортники, другие профессии, которые имеют очень значительные льготы. Досрочный выход, ну, не досрочный, выход на пенсию там, с 50, а то и 50 там, с чем-то лет. Начисление большей пенсии, чем в среднем у других профессиональных, значит, работников. И все это, значит, вот по системе, которая предполагается, значительно изменит, в том числе и, значит, пенсии.
Но как в таких случаях обычно принято говорить, сделает более справедливой, мол, потому что если у кого-то есть, да, льготы, то тогда, и вот в данном случае, бастуют льготники.
Ну, допустим, чтобы наши слушатели лучше поняли, допустим, если мы берем преподавателей, угу, вот они особенно, значит, примкнули к этим выступлениям, протестам. Почему? Потому что они подсчитали, вот по новой системе, они могут потерять от 300 до 600 евро в месяц пенсии. Средняя пенсия, значит, вот преподавателя или, значит, учителя во Франции где-то 2600 евро. Вот. Ну, с учетом, конечно, потому что пенсии облагаются налогами. И вот люди теряют. И таким образом, естественно, они выступают против этой задуманной пенсионной системы.
Это единый протест или все-таки это протест тех самых льготников, а большинство французов при этом, грубо говоря, спокойно относятся к пенсионной реформе?
В основном, вы знаете, ну, я бы не сказал, что это большинство французов, которые относятся, значит, спокойно к этой реформе. Наоборот, это не только льготники или специальные режимы, это и другие люди. Вот, допустим, если возьмите госслужащих, вот, даже полицейские примкнули к этой забастовке, к этой манифестации, потому что они подсчитали, что и получилось, что они тоже что-то теряют. Вот. И таких немало. Ну, если по официальным данным вышло во Франции более 800 тысяч человек, это под миллион, считайте, то это уже серьезно. И поэтому правительство обеспокоено сложившейся ситуацией. Оно понимало, что вызовет протесты, значит, проект реформы, но все-таки надеялось, что не будет столь масштабных выступлений. И сейчас...
Можно ли говорить о том, что пенсионная реформа во Франции чем-то похожа на пенсионную реформу в Российской Федерации? И там баллы, и там повышают возраст выхода на пенсию?
Вы знаете, ну, в чем-то да, потому что везде, значит, пенсионная система сталкивается с одними и теми же трудностями. Увеличивается продолжительность жизни людей, значит, они живут дольше, и поэтому финансовая стабильность системы, она подрывается. Поэтому нужно находить необходимые, значит, деньги для того, чтобы финансировать пенсии и не уменьшать их. Поэтому или вы вынуждены больше работать, или больше откладывать со своих зарплат в пенсионные кассы. Других путей нет, понимаете, потому что найти какой-то чудодейственный рецепт, когда бы и не платить, и в то же время сохранять одинаковый уровень пенсий, который был и который будет у следующих поколений, это задача невыполнимая.
И еще важно заметить, а какова минимальная пенсия во Франции на сегодня?
Вы знаете, минимальная пенсия, я могу ошибиться, но средняя пенсия где-то примерно, если не ошибаюсь, значит, 1700-1600 евро. Могу ошибиться, вот, но в среднем, например, считаются, значит, малоимущие пенсионеры, это те, кто получает порядка 900 евро в месяц. Вот. Но нужно еще учесть, что, конечно, нам трудно сравнивать с нашими пенсиями, не только потому, что, значит, если курс переводить...
Но у них льгот ведь нет, насколько я понимаю.
Не то, что льгот нет, понимаете, разные цены на коммунальные услуги, на квартплату. Если в Париже вы снимете какую-то небольшую комнатку, самую захудалую где-то, вы заплатите не меньше 600 евро. Вот вы понимаете, если вы получаете... Допустим, 900 евро, 600 вы платите за коммунальные там и прочие услуги, квартплату, то у вас остается 300 евро в месяц.
На все остальное?
Если вы пойдете, да, но это очень мало. Понимаете?
Понятно.
Если вы пойдете в любой магазин, то уже 25 евро как минимум выложите.
Спасибо. Вот, Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы Российской Академии Наук и кандидат политических наук. Одна беда везде, платить по долгам никто не хочет. Вадим, 496-й. С Мегой сейчас будем разбираться. Спасибо за сообщение нашему слушателю. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 6 декабря, 14:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы. Смотрим за тем, что творится на московских дорогах. Там пробки. Это традиционно, но пробки меньше, чем были вчера или позавчера. 622 тысячи автомобилей, 621 тысяча, точнее. Это на 5% меньше, чем обычно бывает в этот день, в это время. Перспективы таковы. Прямо сейчас 6 баллов уже. Совсем скоро после 4 должны быть 7-бальные пробки. К 6 они будут 8-бальными. В 7 вечера опять 7 баллов. И к 8 вечера все более-менее разъедутся. Так аналитики Яндекса считают. Если у вас есть что добавить, пишите. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И давайте еще вернемся к темам, к теме, которую мы обсуждали. Французской, о чужой пенсии ведь всегда мы гораздо говорить. Это легко. Смотрите, Виталий из Филей. Интересные тезисы. То есть получают они 1700, 600 евро отдают за плохенькую комнату, какие-то копейки остаются на жизнь. Но вопрос, на какие деньги они путешествуют? Ну, во-первых, не все путешествуют. Во-вторых, есть разные данные по поводу 1700 евро. Считается, что средняя пенсия во Франции все-таки меньше, чем цифра, которую называл господин Федоров. Вот еще, значит, что касается 600 евро, тут тоже разные взгляды. Например, Михалыч пишет, во Франции же средняя стоимость содержания жилья это примерно 40 евро за квадратный метр. То есть, ну, если у вас квартира 70 квадратных метров, то 70 надо умножить на 40, вы получаете примерно 2800 евро, но это в год. 2800 поделить на 12, это уже не 600 евро. Поэтому тут тоже разные цифры, но 40 евро за квадратный метр, это данные все-таки десятилетней давности. Цены на все это растут и в Европе тоже. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, у нас разные сообщения по поводу того, что происходит в торговых центрах. Каждому свое пишет про торговый центр «Город» на улице Душинская. Сейчас тоже позвоним, попытаемся узнать. 7373948. Телефон прямого эфира, а мы будем говорить в ближайшие 20 минут о снижении общей заболеваемости детей в России. Минздрав рапортует, что оно произошло сразу на 9%, и о том, что в Совете Федерации предложили выровнять зарплату российских учителей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов, председатель комитета Совета Федерации, в интервью газете «Известия» говорит, что нужно создать единую систему оплаты труда преподавателей. По его словам, Верхняя палата парламента даже планирует обратиться с таким предложением в правительство. Он отметил, что представители педагогического сообщества идею поддерживают, отмечают, что зарплата учителей должна быть в 2 раза больше минимального размера оплаты труда или не менее 2 региональных прожиточных минимумов. Но если мы опять же возвращаемся к минимальному размеру оплаты труда, так или иначе связанному с регионом или региональному прожиточному минимуму, значит, что все-таки выровнять зарплату учителей в России при этом не получится. Как мы знаем, прожиточные минимумы или минимальные размеры оплаты труда в разном регионе разные. Так все-таки речь идет о том, что учителя по всей стране должны примерно одинаково получать, или о том, что зарплата учителей во всей стране должна быть в каждом регионе примерно одинаково соотноситься со средней или минимальной зарплатой. В любом случае, как к этому сами учителя относятся, попытаемся узнать. Григорий Назаров, призер всероссийского конкурса «Учитель года России 2018», учитель истории и обществознания, он с нами на прямой связи. Григорий Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, ну, во-первых, как вам идея выровнять зарплаты учителей во всей стране?
Слушайте, мне кажется, тот человек, который это сделает, при жизни заслужит памятник нерукотворный. Вот. Другое дело, что есть какие-то политические такие моменты, а есть суровая реальность жизни. Я думаю, что человек в правительстве, который отвечает за бюджет, когда ему эту идею озвучит, он, наверное, вам на цифрах объяснить, что в данной конкретной ситуации исторически это нереально.
Давайте два варианта. Тут просто не очень понятно, о чем говорят. Два варианта рассмотрим. Первый вариант. Выравниваем зарплаты по всей стране. Тогда зарплата московского и, скажем, тверского учителя будет одинаковой. Скорее всего, это ведь означает, что московские учителя потеряют в деньгах.
Ну, я думаю, да. Ну, вы понимаете, тут просто... Даже я бы сказал не два варианта, тут вопрос просто в системе финансирования, потому что деньги переводят Министерство просвещения, дальше они спускаются на регион, регион муниципалитету. Вот. И дальше уже муниципалитет, как учредитель, принимает решение, какие куда деньги по социальной сфере перебрасывать. А он реагирует в первую очередь на те проблемы, которые есть в той или иной сфере здесь и сейчас. Вот. Естественно, что Москва зарабатывает больше Твери. И я, честно говоря, не вижу никаких возможностей выровнять эту зарплату, только если не забрать действительно московского учителя. Справедливо это или нет, ну, это вопрос такой субъективный.
А теперь уже если говорить внутри региона, вот возвращаясь к тому, что, по словам сенатора, даже представители педагогического сообщества идею поддерживают и говорят, что зарплата учителя должна быть в два раза больше минимального размера оплаты труда по региону или не менее двух региональных прожиточных минимумов. Можно говорить, что сейчас она ниже?
Конечно, конечно, можно, и надо сказать, что много делается на уровне федеральной власти для того, чтобы как-то выровнять, вот, но есть суровые реалии регионов, многие из которых являются дотационными, и у губернаторов просто нет возможности выделить больше денег, которые они сейчас уже и так выделяют. Если вы посмотрите на разрез, то социальное финансирование во всех регионах на первой и второй строчке по расходам в каждом бюджете региональном заложено, но это все равно недостаточно. Вот, откуда брать деньги, это вопрос.
А можно ли говорить о том, что хотя бы московские учителя в этом смысле не обделены деньгами?
Ну, да, я думаю, что среди московских учителей вопрос о зарплате сейчас ушел уже вниз рейтинга неустроенности на работе. Вот. Хотя при этом, конечно, нагрузка московских учителей вот такая не в плане часов, а в плане психологической, она, наверное, выше, чем у других, потому что московский учитель, он и отвечает больше именно в силу того, что у него выше зарплата, и не все с этим справляются.
А что значит отвечает больше? Ведь учитель учит по единой системе. Что, у нас дети какие-то особенные в Москве?
Нет, абсолютно не в ту сторону, а в смысле того, что за его спиной стоят конкуренты, которые готовы его заменить. Вот. В этом смысле, да, конкурентная среда, потому что многие педагоги, они знают, что в Москве выше зарплата, они готовы к переезду в Москву, и поэтому московскому учителю, который работает здесь сейчас, ему приходится работать еще лучше, чтобы заслужить право остаться здесь.
Если говорить, к примеру, о зарплатах московских учителей, уже не говоря о разнице зарплат в регионах, можно ли говорить, что они более-менее ровные внутри Москвы?
Ну, я, честно говоря, вот именно такой статистикой не владею, потому что я из области, из Московской.
Хорошо,
области,
в Московской, да, области нет проблем.
Ну, в Московской области примерно сетка одинаковая, примерно. То есть, если есть разница в средней зарплате, то она варьируется там в рамках, в пределах 2-3 тысяч рублей. И это в большей степени связано с квалификацией педагога, с его нагрузкой и с какими-то муниципальными моментами. Вот, она не такая серьезная. А по регионам, другое дело, что те регионы, которые имеют в своем составе большой город-миллионник, вот там разница серьезная, да. То есть, мы видим, что, например, зарплата областного учителя, она может быть в два раза ниже в среднем, чем у Москвы. Учителя. И это большой вызов для образования, для образовательной системы региона.
Спасибо. Григорий Назаров, призер Всероссийского конкурса «Учитель года России 2018», учитель истории и обществознания, был с нами на прямой связи. В Совете Федерации поддерживают идею выровнять зарплату учителей в России. Тут даже, говорят, предложили, но так как уже до этого звучали идеи выровнять зарплату учителей, то, надо говорить, уже и в Госдуме поддержали, и в Совете Федерации поддержали. В общем, скоро, судя по всему, так или иначе, эту идею начнут продвигать. Слушаем вас. Здравствуйте.
Знаете, а тут проблема только, а все в России хуже. А с другой стороны, вообще надо на периферии, чтобы зарплата выше была, чем в Москве. Тогда народ не будет ездить.
А как это можно? Нет, ну вот смотрите, то есть надо, говорите вы, но это же невозможно.
Ну, а тогда мы все скотнемся в Москве.
Ну, смотрите, то есть Москва богатая, здесь много налогов, здесь, значит, будут платить больше. Если вы начнете платить больше там, там откуда деньги возьмутся?
Ну, это такой вопрос бесконечный, но...
Нет, ну так это же с чем-то связано. А то мы просто говорим, надо, чтобы. Ну, так не бывает. Найдите страну, в которой в столице все дешевле и зарплаты ниже, чем, к примеру, на периферии.
В СССР так было.
Что?
В СССР так было.
Да что вы говорите? Там северные коэффициенты, вы не забывайте. Так они и сейчас существуют. Это не про учителей. 7373948, телефон прямого эфира. Даже в советское время Москва жила богаче. Ну, давайте не будем. Слушаем вас. Здравствуйте. 7373948.
Добрый день, Юрий.
Да, Сергей Алексеевич.
А я бы попробовал назначить зарплату по такому же принципу, как офицерам. За одну услугу сразу ликвидировать закон, написать служение. Денежный оклад по должности, выслуга лет. Потом продумать коэффициент по квалификации. Ну, север, понятно, там коэффициент.
И?
Ну, зато все будут выровнены, так же, как офицеры.
А это правильно?
Ну а почему неправильно? Если подумать-то, принцип какой? Что такое учитель? Воспитание.
Смотрите, пункта. смотрите. Офицеры, они ведь все из Москвы. Учителя, они местные. Вы предлагаете всех учителей сделать...
Как-то офицеры все из Москвы. Офицеры на Дальнем Востоке, где угодно служат. А оклад-то для командира там взвода, роты, полка одинаковый.
А оклад-то откуда идет? Из Москвы, потому что они центром управляются.
Так же, я преподавателям сделал. Оклад один и тот же, а квалификацию там коэффициентами.
Ну, я и говорю, значит, вы предлагаете, что все учителя должны быть подотчетны Москве. Раз Москва богатая, пишет 572-й, пусть делится. А с кем она будет делиться? Возникает вопрос. Вот представьте себе, в какой-то момент к вам 572-й приходит и говорят, вот вы знаете, как бы вот вы богатый, поэтому вы отдайте деньги учителям вот тех, которые победнее. Вы же богатый, делитесь, будьте любезны. 7373948, как вы к этому отнесетесь? Не думаю, что хорошо. На Ямале и на Чукотке выше зарплаты, это и есть периферия, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Это особые территории. Особые с точки зрения, к примеру, ну вот, собственно, климатических, прочих данных. Это, кстати, учитывалось и в советское время. Поднимать им будут для того, чтобы бюллетени на выборах правильно считали. Бюллетени надо так писать, 008, там это можно посмотреть. Грамота.ру есть такой сайт. 7373948. Юрий Николаевич, восхитителен, он с нами на связи. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Алло. А, нет, это не Юрий Николаевич. Да, слушаем вас.
Вот вы говорите, зарплата в Советском Союзе была разная.
Не, мы не спорим по поводу того, что было в Советском Союзе. Иначе мы тут же уйдем от этой темы. Давайте все-таки обсуждать вот это, а не цепляться за слово. Да, была разная, да, была одинаковая. 7373948. У кого-то разная, у кого-то одинаковая. Слушаем вас, здравствуйте.
Спасибо. Вы знаете, сейчас пришло время, что учителя уже с трудом идут в школы работать на местах. Я из другой оперы. Я, в принципе, смотрю, что я врач. Медики работают из области в Москве. Если бы поднялась зарплата в области Москвы, Москва оголится, некому будет работать.
Все так нет, ну и учителя многие из области работают в Москве тоже, потому что там зарплата выше.
А кто будет в Москве-то работать? Некому никогда это не сделает.
Ой, да я вас умоляю, в Москве тоже 25 миллионов человек есть, по разным данным. Кто-нибудь да будет работать. Но тут другая история. В Москве всегда будет больше денег. Если вы сделаете столицу в другом городе, тогда там будет больше денег. Не потому, что кто-то специально это делает. Так будет складываться. Но, кстати, говорят, складывается по-разному в разных странах. Александр Риттер нам пишет из Германии, что, мол, там есть столица Берлин, и что? И там все дешевле, что ли? И там зарплаты ниже? Не знаю. В Турции, в столице дешевле, чем в том же Стамбуле, пишет Серегович. И что? Хорошо, Стамбул по сравнению со столицей, он насколько меньше? Мы же сейчас говорим о большом городе. 7373948, телефон прямого эфира. Там тоже Россия, пишет деревенский парень. Ну, в смысле, за пределами Москвы. Значит, Москва должна с ним, с тем, кто тоже Россия, делиться. Но Москва-то тоже Россия. У каждого свое. Кто-то с кем-то делится, и Москва точно делится с другими регионами, так как это предусмотрено законодательством. Но, видимо, кто-то говорит, что надо делиться еще больше. Иначе кирдык в стране, пишет 572-й. В Совете Федерации предложили выровнять зарплаты учителей в России, а еще кто-то из наших слушателей написал, что надо бы в идеале вообще... А, Алексей Морозов. В идеале во всей стране должны жить одинаково, но это из области фантастики.
Внимание! Внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И 302-й пишет, почему столицей не сделать Рязань? Так вот, как раз тогда, если мы сделаем столицей Рязань, тогда придется много денег потратить на то, чтобы туда все переехали, соответственно, министерство и так далее. Но мы же столицей делаем другой город. Потом там начнут обосновываться большие компании, потом они там начнут платить налоги, Рязань станет совсем богатой, и все будут говорить, надо бы как-то, чтобы Рязань поделилась с Москвой. Ведь в Москве-то денег нет, И значит, следовательно, крупный город Рязань, столичный город, должен с Москвой поделиться. В общем, это бесконечная история. Ладно, следующая тема. Минздрав сообщил о снижении общей заболеваемости детей в России на 9%. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни стали встречаться у несовершеннолетних на 30% реже с 2000 года. Сообщение соответствующее появилось на сайте ведомства. Врач-педиатр, главный врач медицинского центра «Лидер медицины» и кандидат медицинских наук Евгений Тимаков к нам присоединяется. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это общая температура по больнице примерно так? Или действительно можно говорить о неком снижении общей заболеваемости детей?
В данный момент о снижении заболеваемости я бы, наверное, не стал говорить так активно, потому что если брать, например, эту осень, да, и вот этот год, то у меня по практике нашего центра медицинской заболеваемость, наоборот, как бы более усилилась, потому что сейчас циркулирует несколько различных вирусов. Если же брать популяцию заболеваемости вообще в общем, да, в общем, то вирусные инфекции, они в принципе как были, так и есть, плюс дополнительно есть инфекции, которые определенные эпидемические вспышки вызывают. Это кривая инфекция, которая сейчас была, ее подъем. Заболеваемость, да, то есть, как получается, наоборот, растет. Вопрос в том, что, скорее всего, статистические данные, это все-таки статистика, да, это статистика обращений, статистика именно регистрации. Вот обращаемость и регистрация этих случаев, скорее всего, просто ниже, чем предыдущие года, потому что люди сейчас идут, часто обращаются в коммерческие учреждения, не доходя до клиник, да, и, слава богу, на первичном звене стали оказывать более качественные услуги и меньше госпитализации. Соответственно, статистическая обработка данных показывает, что меньше именно обращаемость, не само заболевание, как мы регистрируем, когда обращается в поликлинику, в больницу, да, отдается определенное экстренное извещение, потому что такое-такое-такое заболевание. И вот если на этом этапе не передано извещение и не отмечен, то, что человек заболел, да, вот тогда статистические данные совершенно другие получаются.
Смотрите, еще один вопрос в связи с этой статистикой. Так или иначе, чиновники, очевидно, хотят нам рассказать, что теперь они лучше наблюдают население, потому что, ну, в случае, когда говорят о детской статистике, они говорят, только за 9 месяцев этого года профосмотр у врачей прошли 19 миллионов детей. Они говорят о большей роли вот этих профилактических осмотров. Так ли это?
Вот это правильно. Вот это совершенно правильно. Я сейчас в данный момент говорил про инфекционные процессы, да, про инфекционные заболевания. Если брать инфекции, то они меньше по практике никаким образом не стали, даже какие-то месяца больше. А вот если брать хронические заболевания или выявление, не выявление, а хронизация процесса по вине родителей врачей, которые не проводили диспансеризацию, вот этих случаев действительно значительно меньше, потому что профилактическая работа, она и должна быть профилактической медициной, да, то есть для того, чтобы не заболел ребенок и не было в дальнейшем хронизации именно процесса. Вот здесь действительно диспансерный осмотр сейчас на более высоком качественном уровне. Другая аппаратура, дополнительные исследования проводятся. Да, сейчас введены и дополнительные УЗИ, ЭКГ детям. Сейчас меньше случаев случайных летальных исходов, связанных с нагрузкой на сердечно-сосудистую систему у детей. Вот это да, это действительно да.
Насколько верно, когда говорят, что это да, но возникают большие проблемы с тем, чтобы граждане пришли на подобного рода осмотры?
Проблем-то серьезных, прямо так вот совсем больших проблем нет. Записаться в поликлинику возможно. Вопрос в том, что это не получается сделать оперативно, да, то есть запись проводится таким образом, что это не день в день, да, а там за неделю, за две приходится записываться. Но если спланировать день заранее, да, то пройти диспансеризацию абсолютно возможно, бесплатно. Более того, сейчас многие больницы проводят диспансеризацию, потому что по полисам ОМС можно наблюдаться не только в поликлинике по месту прикрепления, а прикрепляться к тому учреждению, которое тебя устраивает.
Понятно. Спасибо, Евгений Тимаков, врач-педиатр, главный врач медицинского центра «Лидер медицины» и кандидат медицинских наук, был с нами на прямой связи. Минздрав говорит о снижении общей заболеваемости детей в России и о том, что 19 миллионов детей только в этом году прошли профилактический осмотр. А вы проходили со своим ребенком профилактический осмотр в этом году? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, плюс 7-925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. 7373948. Так, 274-й держит нас, информирует нас о том, что с торговым центром город Надушинской. Там сначала людей эвакуировали, теперь уже запускают, пишет он. И вот уже 4 минуты назад написал нам по этому поводу. Вот по поводу заболеваемости детей. В школе каждый год медосмотр, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Но это не совсем такая история, как мне кажется. Или все-таки вот этот школьный медосмотр тоже можно читать тем самым профилактическим осмотром врачей. 7373948, телефон прямого эфира. Пока срочное сообщение. Переговоры с Украиной по транзиту газа идут сложно. Это молния, это высказывание президента Путина. И еще он говорит, что «Северный поток-2» совсем не значит, что Россия хочет остановить транзит через Украину. Вопрос в данном случае, говорит Путин, в экономической целесообразности. Это новости, которые прямо сейчас появляются на лентах информационных агентств. Совсем скоро информационный выпуск, как я думаю, там больше по этому поводу будет. Значит, прямо сейчас Москва едет, потом информационный выпуск, потом реклама, а потом «Умные парни».